по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1293-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет. Кстати, сегодня мы с вами открываем заключительную неделю нашего цикла по страницам Библии. Вот в этом его варианте, когда мы идем по всей Библии от начала до конца. Потом я напомню, что через неделю у нас начнутся повторы. Мы будем повторять программы по Евангелию от Луки. Но беседы наши, общение наше, вот то, что у нас в начале эфира делается, это, конечно, будет в прямом эфире, как и раньше. Так что вы можете и дальше продолжать нам писать. И мы будем читать ваши комментарии. Будем общаться, и наши волонтеры будут читать ваши комментарии также. Вот, но вот сегодня как раз заключительная неделя начинается именно вот этого нашего путешествия, которое растянулось на 5,5 лет. Вот, я напомню, что мы читаем Священное Писание, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт eos.fm, через наши группы в соцсетях, через наше приложение. Кстати, группы наши называются как раз по страницам Библии. Вы легко их сможете найти. И если несколько групп с таким названием, то нашу вы всегда найдете по ее логотипчику. Это на фоне, на красном фоне 3 белые буквы. ПСБ. По страницам Библии. Вот. И ваши комментарии. Мы читаем, на ваши комментарии мы отвечаем в начале следующего эфира. Вот. И также я напомню, что уже вышедшие наши программы вы можете слушать тоже на нашем сайте teos.fm, в нашем приложении Teos или в нашей группе ВКонтакте. Как раз там, в группе ВКонтакте, эти программы рассортированы по времени выхода, по книгам Священного Писания. Вот легко вы их можете найти. И я хотел бы сегодня немножко необычно структурировать нашу передачу. Я обычно отвечаю на комментарии. Сейчас мы коротко, ну, просто я коснусь некоторых комментариев, некоторых вопросов, которые вы задавали в прошлый раз. Сегодняшний комментарий уже завтра посмотрим. Потому что есть некоторые вещи, некоторые моменты, которые нам обязательно нужно затронуть сегодня просто в качестве подготовки к нашей передаче, к тому, чтобы слушать то, что будет сегодня говориться, то, что вы услышите в предзаписанной части эфира. Ну, давайте сначала с комментариев. Ну, во-первых, я так и подозревал на самом деле, что очень много будет комментариев по поводу того, будут ли животные в небесах. Вот. Собачки, кошки. Жанна пишет про то, что лошади будут в небесах, кони будут в небесах, уж точно. Вот. И тут спрашивают, а будет ли моя собака в небесах и так далее. Значит, давайте я просто вынесу сейчас эти вопросы за скобки. Почему? Потому что что-то мы можем судить. О чем-то мы можем судить из Писания. О чем-то мы не можем судить из Писания. И я не хочу делать заявления на темы, по которым Писание конкретно, четко, ясно не говорит. Вот, это одна история. Другая история, другая часть комментариев – это напоминание о том, что в теперешнее время, в сегодняшнее время, во время жестокое, даже не время жестокое, нет, когда говорят о том, что время жестокое, это люди жестокие. Это грех делает нас жестокими, и мы идем на поводу этого греха. Так вот, в это время нам важно, Татьяна нам об этом напоминает, Татьяна Толкачева, нам важно сохранять любовь к Богу и любовь к окружающим людям, любовь друг к другу. А сейчас, особенно в те времена, в которые мы с вами живем, нам важно молиться и друг о друге, нам важно молиться и о мире, и важно молиться об установлении Божьей справедливости. Ну, потому что вот буквально, да, мы сейчас с вами ведем программу с утра, а буквально за несколько часов до этого были и ракетные обстрелы тоже, да, и происходят страшные события. И вот нам важно молиться, чтобы Господь защищал и нас, но защищал не только физически, защищал также духовно, чтобы Он давал нам концентрироваться именно на Нем, чтобы мы могли слышать Его, чтобы мы могли быть послушны Ему, что бы ни происходило. И понимаете, какая вещь? У меня нет, как, кстати, у многих христиан на самом деле, у меня нет никаких иллюзий насчет возможности установления справедливости на земле человеческим путем. То есть люди могут прекратить конфликт, но мы видим уже, что вместо этого начинается новый. То есть один конфликт прекращается, одна проблема вроде решается, но другая начинается. И вот мы с вами сегодня будем читать о том, как Бог решил эти проблемы разом. Вот старое небо и старая земля закончили свое существование. Мы сегодня дочитаем 20 главу об этом, и мы перейдем уже к 21 главе. А 21 и 22 глава – это принципиально новая история. И вот единственный способ решить конфликты, которые есть у человека, и, кстати, единственный способ решить конфликт, который есть между человеком и Богом, состоит на самом деле из двух частей. Во-первых, это смерть и воскресение Иисуса Христа. Это Его крестная смерть, Его воскресение. И когда мы с вами читаем Новый Завет, мы читаем проповеди в апостолов, да, в деяниях апостолов. Ведь все они исходят как раз из воскресения Христа. И все они так или иначе говорят о воскресении Христа. Его смерть, Его воскресение. Это возможность для нашего покаяния. Возможность для нашего обращения. Возможность для того, чтобы мы пришли к Богу. Вот это первое, что необходимо для того, чтобы решить вопросы жизни человечества, эти проблемы, которые есть у человечества. Значит, если бы не было воскресения Иисуса Христа, смерти и воскресения Иисуса Христа, то все остальное было бы бессмысленно. Ну, потому что мы так бы оставались грешниками без возможности покаяться, без возможности обратиться. А вот второе, и вторая часть решения, это то, о чем мы с вами будем читать сегодня. Это конец того старого мира, который мы с вами знаем. Это суд, финальный суд. Это суд, когда, собственно, будет два воскресения. Воскресение рожденных свыше, возрожденных, верующих, и воскресение заблудших. Это Божье решение, это Божий ответ. И начало вечности, начало нового неба и новой земли, и города Иерусалима. И вот нам с вами также трудно бывает рассуждать о новой вечности, о новом небе, новой земле и о вечности, как ученикам понять воскресение Иисуса Христа когда-то. Тут есть одна тонкость, сейчас я к ней подойду. И что я имею в виду? Ведь Иисус говорил ученикам о том, что Он должен будет воскреснуть тоже, что Он примет смерть, но Он воскреснет. Насколько они его слышали, насколько они его могли слышать, когда он говорил об этом еще при своей жизни и своем земном служении. Вот они, по большому счету, не слышали. У них были совершенно конкретные планы. И они слышали только то, что вписывалось в их планы, вписывалось в их замыслы. У нас есть одно важное преимущество. Мы имеем Духа Святого, который живет в нас, который действует в нас. Только не забывайте, пожалуйста, что у учеников тоже было преимущество. Они имели присутствие Иисуса Христа, самого Господа, который ходил рядом с ними, который жил рядом с ними, который общался с ними, который обращался к ним. Дух Святой живет в нас. Иисус Христос ходил со своими учениками. И вот они не услышали вещи, которые должны были бы услышать. И отчасти, конечно, это объясняется тем, насколько трудно это услышать, насколько трудно это осознать. Нас сегодня Дух Святой может привести и приводит ко всякому знанию, ко всякому пониманию. Но вот эта тема вечности на самом деле так и оказывается одной из самых трудных, одной из самых непостижимых. Потому что мы говорим уже не о земном, мы говорим о небесном, но также, ведь кроме нового неба, есть и новая земля. То есть эта вечность, она и неземная, и, скажем так, новоземная. Вот в этом возникают проблемы. Теперь, Есть представление, очень такое классическое, распространенное представление о вечности, как вечное ничего не делание. Такое, знаете, лежание в отпуске на пляже. Только не 2 дня, не 14 дней, не 20 дней, а всю вечность. И когда мне говорят, ну, такая вечность, это же скучно. Я, в общем, соглашаюсь, совершенно четко соглашаюсь. Да, такая вечность будет скучной. А ничего не делание – это не про вечность просто. Есть еще одно частое представление, оно такое более, в кавычках, духовное. Но я говорю, в кавычках духовное. Что мы будем делать в вечности? В вечности мы будем вечно прославлять Бога. И я как-то, общаясь с молодежью на конференции, спросил, как вы себе это представляете? Вот. И одна девочка мне говорит, ну, это как у нас в церкви прославление. Вот мы стоим и славим Бога, только вот это будет вечно. И кто-то такой говорит, фу, может быть, у вас такое в церкви прославление, что вы готовы вот так вечно? А вот нашего прославления, говорит, из нашей общины, я вечно не хочу вот как-то... Но в любом случае, смотрите, что получается. Получается, что мы сводим вечность к какому-то элементу нашей земной жизни. И вот тут начинается проблема. Будет там поклонение Богу? Да, все будет поклонением Богу. Как сказано нам здесь, непрестанно молитесь. Но мы же не стоим непрестанно на молитве, повторяя эту молитву вслух или даже про себя. Но тут вопрос о молитвенном состоянии сердца. Будет поклонение Богу, оно будет вечным. Но это не значит, что мы будем всю вечность стоять, и перед нами через проектор на экране, с проектора на экране будут высвечиваться тексты песен. Мы эти песни будем петь. Да, или там, не знаю, по книжкам каким-то, или по памяти даже. Нет. И вот мы с вами сегодня, в частности, будем говорить о вечности и о новом небе, новой земле, как о перспективе роста, как о перспективе нового мира, где мы вечно будем познавать что-то новое. Это тоже важный важная такая картина, важный аспект вечности. Возрастать в познании, возрастать в Господе. И вот этот рост ничем не будет ограничен. В конце концов, Бог бесконечен. А про нас нигде не сказано, что мы бесконечны. Значит, нам нужна будет целая вечность для того, чтобы бесконечность возрастать. А у доктора Маги, по материалам которого готовятся как раз эти программы, была отдельная проповедь, такая более широкая, расширенная проповедь на эту тему. Она не вошла в этот цикл, потому что он проповедовал ее отдельно. А в этом цикле, ну, только очень коротко на эту тему говорится. Ну, а дальше он развивает мысль о том, что для познания вечного, всемогущего, вселюбящего, всесправедливого и бесконечного Бога нам понадобится целая вечность. И каждый день этой вечности мы будем постигать что-то новое. И это будет здорово, это будет интересно. То есть, вечность – это не бездейственность. Вечность – это не пассивность. Вторая вещь, второй момент, который здесь нужно отметить. Главное в этой вечности – это, конечно, не золотые улицы. И об этом, кстати, будет тоже в эфирах и сегодня, и завтра, и послезавтра. Про золотые улицы мы будем говорить, но, конечно, это не главное. Главное здесь присутствие Божие. Это вот как... такая слабая, может быть, аналогия, но аналогия, которая помогает понять. Вот как в присутствии любимого человека, родного, дорогого человека, вам, наверное, не столь важно, какой пол у вас. Там у вас паркет, у вас паркет, ну, не знаю, паркетная доска, ламинат, линолеум. Что там у вас? Деревянный, плитки просто. А может быть, вообще пола нет, там, не знаю, плита. Вы, конечно, на эту плиту что-то положите потом, да? Но для вас это не столь важно. Важно, что рядом с вами ваш милый, дорогой, любимый, близкий человек. А вот в отсутствии этого дорогого, близкого, любимого человека даже дворец будет скучным, противным, каким-то совершенно неуместным. Понимаете, да? То есть самое главное... В вечности это не физические атрибуты. Они тоже важны. И мы с вами будем говорить, почему они важны. Но самое главное в вечности – это присутствие Бога. Это действие Божие. Это то, что мы будем рядом с Богом. Вот такой тут можно вопрос себе для размышления задать. Ну вот представь себе, что ты попадаешь в некий город, где и мостовые золотые, и в стенах жемчужины, и все красиво, и все здорово, и кормят тебя там три раза в день, или там вообще шведский стол. Только вот Бога там нет. И нет, и быть не может. Вот что это будет такое? И согласен ли ты на такой рай? Во-первых, это, конечно, не рай. Это, конечно, не Божья вечность. Это скорее ад. Это то место, где не будет Бога. И вот все остальное не имеет смысла. Понимаете, тут вопрос в чем? Я в христианской жизни что больше люблю? Благо, которое Бог мне дает, или того Бога, который мне это дает? То есть мне важно дарящий, или мне важны подарки? Я ценю то, что Бог делает для меня, то, как Он любит меня. Я отвечаю на Его любовь. Или я люблю Его, или я Ему говорю, как невоспитанный ребенок какой-нибудь тетушки, которая пришла к нему на день рождения и принесла машинку и пытается с ним поговорить. А ребенок ей говорит: так, отдай машинку и отвали отсюда. Вот это тоже принципиальный вопрос. Значит, первое, это, собственно говоря, то, что нам сложно говорить о вечности. Она принципиально отличается от того, что у нас есть. А второе, главное в вечности, это все-таки присутствие Бога. Все остальное, оно вторично. И это присутствие Бога в 21 и 22 главах Откровения Иоанна Богослова неоднократно подчеркивается. Без Божьего присутствия это бы не была та вечность, которая для верующих. Но есть совершенно другая вечность, которые для неверующих, которые для непокаявшихся, которые для заблудших. И эта вечность не отменяется. Есть такое понятие, такое понимание у некоторых, что вот какое-то ограниченное время люди, не принявшие Иисуса Христа, будут страдать, а дальше они будут просто уничтожены. Нет никакого такого уничтожения. Тут не видно. И в Священном Писании в 21 главе мы будем читать с вами напоминание об этом. Дальше. Еще одна вещь по поводу вечности. Это географическое расположение и астрономическое расположение того, о чем говорится в вечности. Я открою в связи с этим 21 главу Откровения Иоанна Богослова. Мы читаем: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Итак, смотрите, говорится про новое небо и говорится также про новую землю. А вы помните, что еще в 20 главе, читая о тысячелетнем царстве, мы говорили о том, что в новом небе, в небе, в 20 главе, просто в небе, в небесах живет церковь, а на земле живут уверовавшие люди из времен Великой Скорби, это святые Великой Скорби, а также воскресшие, воскрешенные святые ветхозаветных времен. Вот мы с вами об этом говорили. Теперь, новое небо и новая земля. Вот эта двоичность, эта двойственность неба и земля, она остается и здесь. Мы зачастую думаем почему-то. Вот я даже в проповедях такое слышал, и уж в разговорах тем более, что ну, все, земли не будет, и дальше все в небесах, все будем парить в небесах. Нет, обратите, пожалуйста, внимание, новое небо и новая земля. А дальше больше, дальше еще интереснее. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Вопрос. А вот город Новый Иерусалим, вот этот Новый Иерусалим, он где? Он в небе или на земле? Мы сегодня начнем об этом разговор, мы завтра к этому подойдем, но мне все равно кажется, что так, как это разобрано у нас в наших предзаписанных программах, это слишком коротко. Смотрите, что... Помните, был Вавилон? Помните, была Вавилонская башня? Помните, какая была задача у строителей Вавилонской башни? Они хотели построить город и башню на земле, обратите внимание, которая дотянулась бы до неба. Они хотели, чтобы их строительство, их город, их башня начиналась, основывалась на земле и дотянулась до неба. И вот это, друзья мои, совершенно конкретное такое стремление человека. Мы тут будем покорять небеса. Мы, стоя на земле, хотим дотянуться до небес. Во многом желание, кстати, сатанинское, потому что сатана тоже хотел дотянуться и сравняться с Богом. Теперь смотрите, насколько принципиально отличается от этого Новый Иерусалим. Если Вавилон, построенный людьми, или Вавилон, который пытались построить люди, должен был стоять на земле и дотягиваться до Бога, представьте себе, да, вот эту высокую башню, то теперь представьте себе город перевернутый и основы его на небесах. Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. Видите, что получается? Его фундамент на небе, но нигде не написано, что он доходит до земли. Это некий город, который сходит с неба. Это то, как решает вопрос Бог. Человек пытается продвигать свою праведность. Показать, что ну вот я молодец, да, все я сделаю, все у меня круто, все у меня здорово. И вот эта праведность начинается с земли, и пытается дотянуться до Бога. Иисус, да, вот мы видим, что город сходит с небес. Но ведь первым с небес сошел ради нас сам Иисус. Это его действие. Значит, Новый Иерусалим во многом показывает, вот символизирует как бы, но уже постфактум, после свершившегося события, то, как Бог работает с человеком. То есть то, что Иисус Христос пришел на землю ради нас. Но обратите внимание, нигде не говорится, что Новый Иерусалим только остается в небе. А многие, к сожалению, его так именно представляют. Вот это просто город в небесах. Нет. Говорится, что он сходит с неба. Это первое. Значит, соответственно, ограничивать его только небом нельзя. И об этом мы с вами тоже будем говорить в нашем эфире. Но точно так же нигде не говорится, что Новый Иерусалим будет только на земле. Написано, что он не сходит с неба, но нигде не написано, что он сойдет на землю. Значит, Новый Иерусалим оказывается как бы между небом и землей. Но новая земля-то при этом существует. То есть, вот это новое творение, оно не ограничивается лишь Иерусалимом. Оно не ограничивается лишь небесами. Будет и новая земля тоже. И вот это на самом деле открывает перед христианскими толкователями самые разные возможности для интерпретации. И вот эти фрагменты действительно очень и очень по-разному интерпретируют. Но об этом мы с вами уже будем говорить по ходу, читая Священное Писание. Я надеюсь, что вот это предисловие было сегодня достаточным. Будем молиться и читать Божие Слово. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, будь сейчас с нами и помоги нам беседовать на эти непростые, но такие важные, такие яркие и интересные темы. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1293-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем беседы по Откровению Иоанна Богослова, 21 глава. Мы возвращаемся ко второму стиху. Давайте его прочитаем еще раз. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И в прошлый раз я сказал, что все невесты прекрасны. Они могут быть не столь красивыми до свадьбы, могут быть не столь красивыми и после свадьбы. Но вот во время венчания Бог их каким-то особым образом преображает. И невозможно представить себе еще более прекрасную картину церкви, чем это. Так вот, Новый Иерусалим – это место жительства, новый дом, приготовленный для церкви. Господь Иисус сказал: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Более точное описание даже и не придумаешь. Мы ведь с вами уже видели, перед тем, как Христос пришел на землю, описание брачного пира Агнца. Ну а невеста – это церковь. И мы таким образом подходим вот к этому фрагменту. И это исполнение того, о чем писал апостол Павел в послании к Ефесянам, в 5 главе, начиная с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистить баню водную посредством слова». И я полагаю, что Христос совершит свой суд над всеми верующими. И все неправильное, что есть в нашей жизни, будет исправлено. Иисус разберется с нашими грехами и даст награды там, где это уместно. И Он сделает еще нечто важное. Он очистит свою церковь Словом. Да, Слово Божие – это мощнейшее очищающее средство, и ни в каком магазине ничего подобного не купишь. И мы читаем дальше слова апостола Павла. «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». И вот именно эту картину мы видим в Откровении Иоанна Богослова, 21 глава. «Святой город, Новый Иерусалим, нисходит на землю от Бога, с небес, украшенный как невеста». Да, еще до начала тысячелетнего царства совершился брак Христа и церкви. Ну а сейчас, уже по окончании тысячелетнего царства, этого долгого медового месяца, церковь входит в свой вечный дом. Кстати, я полагаю, что медовый месяц также будет длиться и всю вечность. И дальше апостол Павел продолжает говорить об этих замечательных отношениях между Христом и церковью. Он сравнивает их с браком между людьми на земле. Мы читаем послание к Ефесянам, 5 глава. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». И вот теперь в Откровении Иоанна Богослова 21 и 22 главы развивается как раз мысль о том, что это тайна. Брак – это лучшие, самые замечательные взаимоотношения. И более того, брак – это первое, самое древнее, что Бог учредил для человека. Эта церемония, или точнее этот праздник, восходит к Эдемскому саду, к самому началу. И тайна эта столь глубока, что сегодня, даже при том, что у нас столько семейных консультантов и столько книг о семье, все эти авторы, как мне кажется, затронули лишь малую часть того, чем должен стать брак для верующих людей. И, кстати, да,
Павел ведь говорит не просто верующим, но тем, кто исполнен Духом Святым. Эти слова никак не для заблудшего мира, и это даже не для среднестатистического верующего. Не случайно ведь за несколько стихов до этого написано «исполняйтесь Духом». Таким образом, это единственное повеление, на котором основано все то, что написано дальше. Быть исполненным Святым Духом. И дальше мы видим нечто такое, что трудно понять. И это некая новая грань в нашем взгляде на брак и семью. Жена и муж – одна плоть. И кто-то спросит, а как такое вообще может быть? Знаете, вы ведь видели маленьких детей, которые, как кажется, совмещают в себе красоту своей матери и скверный характер отца. Но вот это и есть одна плоть. Но если серьезно, то это на самом деле куда глубже. Муж, который по-настоящему действительно любит свою жену, на самом деле любит и самого себя. И точно так же, когда жена любит своего мужа, она на самом деле любит и саму себя. И невозможно представить большей близости, чем это. Ну, смотрите, если я поранил ногу, я делаю все, чтобы ее вылечить, а если надо, то и к врачу иду. Если у меня перелом, то мне накладывают гипс. И это, конечно, неприятно, это громоздко, это некрасиво смотрится, нога неуклюже выглядит. Но не могу же я просто отбросить свою ногу и все, потому что это часть меня самого. Вот так и в супружеских отношениях, отношениях между мужем и женой. Мы часть друг друга. Мы одна плоть. Да, это сегодня, может быть, трудно объяснить. Однако именно так и обстоит дело. И это возвращает нас к началу творения. В книгу Бытие, 2 глава. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». И вот что здесь важно. Да, они были наги и не стыдились, потому что они знали друг друга. Это были близкие, невероятно близкие отношения. И мне кажется, что сегодня одна из проблем в браке состоит вот в чем. Молодые вступают в брак, и вскоре у них первая ссора. И они просто разбегаются, расходятся по разным углам. А потом еще удивляются, что же это у нас брак такой непрочный? Что же семья такая хрупкая? Ну послушайте, если нога болит, вы ведь не будете на нее за это сердиться. И вы, конечно же, не будете ее пинать. И в сторону вы ее уж точно не отбросите. Если вы будете пинать свою больную ногу, то вы тем самым никак ей не поможете, а напротив, сделаете хуже. О своем теле мы заботимся, поддерживаем его. Если надо, то и лечим его. И вот по этой причине всякий раз, когда у молодых ссора, надо остановиться, сесть вместе и все обсудить, поговорить. Я считаю, что жена должна быть предельно искренней и честной со своим мужем, рассказывать ему, что и как она чувствует, как он ее обижает и что с ее точки зрения не так в их семейных отношениях. И ровно так же муж тоже должен быть честным, открытым, говорить столь же откровенно. Вот как раз потому, что они одна плоть. Они объединены в этих тесных, этих самых близких взаимоотношениях, которые только можно себе представить. И оставит человек отца своего и мать свою, и можем мы здесь дополнить и братьев, и сестер своих по крови. И вот муж и жена вступают в совершенно новый союз. Это союз мужчины и женщины, мужа и жены. Это семейный союз. И да, они теперь одна плоть. и именно с них начинается новое творение. Адам и Ева и сами были частью этого нового творения. Дальше, уже после этого, Господь послал им детей. Муж и жена, вот эта новая семья, также часть Божьего творения. И эту семью в свое время, если Богу будет угодно, Он также благословит детьми. А значит, столь близкими должны быть отношения в браке. И как же это замечательно видеть семью, когда между мужем и женой нет ничего такого, чтобы их разделяло. Она знает его, он знает ее. Полностью, целиком. Так вот, в таком случае эти муж и жена любят друг друга. Но с другой стороны, если таких взаимоотношений нет, то в браке, в семье неизбежно будут проблемы. Потому что Бог нас создал такими. Иными словами, брак – это не просто договор, по которому мужчина и женщина решили вместе жить и вместе спать. Когда муж выбирает жену, а жена выбирает мужа, необходимо понимать, что вы одна плоть. И вам ведь не придет в голову самому себе осознанно и намеренно причинять боль, не так ли? И да, вот это великая тайна. И апостол Павел говорит здесь о Христе и Церкви. И вот эта тайна реализуется, раскрывается и в небесах. Ведь мы будем такими, как преобразившийся Христос. Вот что говорит об этом апостол Иоанн. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Потому что увидим Его, как Он есть. Как и у Него, у нас будут прославленные тела. Мы будем едины с Ним. Мы – часть Его тела. И вот это будет подлинное единство. Он ведь и место готовит как раз для того, чтобы мы были там, где Он, чтобы мы были с Ним всю вечность. И это, друзья мои, будет поистине славно. И кроме церкви, я не знаю больше никого, кто будет иметь столь близкие отношения со Христом. Даже ангелам это будет недоступно. И это будет самое славное время. Вот мы часто думаем, насколько замечательно Рождество. Да, это наш любимый праздник, и, конечно, это хорошее время, и, конечно, он замечателен. Но мы ведь всю вечность будем радоваться тому факту, что мы с Ним. И с ним навеки.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Здорово размышлять о вечности, но нам с вами нужно все-таки читать Священное Писание и продолжать наше путешествие по книге Откровения Иоанна Богослова. Давайте вернемся к тексту. Перед нами 3 и 4 стихи 20 главы. Да, кстати, сегодня есть немало современных переводов Библии. Однако я все равно предпочитаю читать русский синодальный перевод. Я считаю, что с этим переводом никакой другой просто не сравнится. Ну да, конечно, есть смысл читать разные переводы для того, чтобы лучше понять Священное Писание. Потому что разные переводы могут делать акцент на разных сторонах библейского текста. Однако, с другой стороны, меня очень удручает, когда люди жалуются, что русский синодальный перевод якобы трудно понять. Но знаете, Библия – это ведь вам не комикс какой-нибудь и не какое-нибудь легкое чтение. Это не детектив или не какие-нибудь веселые юмористические рассказы. Хотя, вообще говоря, бывают такие веселые юмористические рассказы и даже такие детективы, в которых за внешним сюжетом есть куда более серьезное, куда более глубокое внутреннее содержание. И вот эти книги действительно нужно понимать, прилагая усилия. Однако Библия и в этом плане уникальна. Она принципиально отличается от всех остальных книг. Это Божие Слово, и отношение к Библии должно быть соответствующее. А значит, чтение Библии более чем достойно нашего усилия и того времени, которое мы почему-то считаем нашим, но которое на самом деле принадлежит Богу, ибо дано нам Богом. Ну что же, я, пожалуй, отвлекся. Давайте мы с вами все-таки вернемся к библейскому тексту и прочитаем 3 и 4 стихи 21 главы Откровения Иоанна Богослова. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И я хочу обратить ваше внимание прежде всего на слово «скиния». Это жилище, или даже точнее палатка. Помните, мы читали: «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Это писал апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия, 14 стих. И вот эта плоть, это тело, было распято на кресте. Далее Христос воскрес в теле прославленном. И мы также получим прославленные тела. Мы будем жить со Христом в Новом Иерусалиме. Очень скоро мы с вами увидим в Библии описание этого небесного города, этого небесного Иерусалима. И золотые улицы – это, кстати, далеко не самое важное и далеко не самое главное. Очень часто почему-то акцент делают именно на них. Мне неоднократно доводилось слышать, как люди мечтают о том, как они будут ходить каждый день по золотым улицам. Но в конце концов, какая разница, по какому асфальту ходить? Вот что действительно важно, так это психологические и духовные ценности, которые там будут. И еще одно важное, и, пожалуй, самое важное, это присутствие Иисуса Христа. Мы будем в вечности в присутствии Христа. Нам сказано, что мы будем Его народом, и Сам Бог будет обитать с нами. Вот что важно. И обратите, пожалуйста, внимание на смысл этих слов. Очевидно, некоторых вещей, которые сегодня присутствуют в нашей жизни, да еще как, там в вечности уж точно больше не будет. Во-первых, не будет больше слез. Мы читаем, что Бог отрет всякую слезу с их глаз. Как-то мне довелось прочитать такую фразу: «На каждый свет, зажигающийся на Бродвее, приходится по крайней мере одно разбитое сердце». Это, кстати, относится не только к Бродвею, но и к Голливуду, и ко всем другим современным площадкам. Да, там действительно море огней. Ты приезжаешь в такие места, и это просто поразительно. У тебя в первый момент дух захватывает. Сколько же там света? Но также в этих местах и вокруг них море разбитых сердец. Сегодня на земле есть немало печальных, одиноких людей. И кажется, что их количество с годами лишь возрастает. Ну а в Новом Иерусалиме больше не будет слез. И это станет кардинальной переменой. И смерти тоже не будет. И сам этот факт сделает мир бесконечно лучше. Сегодня люди продолжают умирать. Прямо сейчас, пока мы ведем эту беседу, где-то идут погребальные процессии. Поступь смерти звучит снова и снова, не прекращаясь. Это постоянный путь на кладбище. Да и вся наша земля сегодня как одно огромное кладбище. Один мой знакомый, американский инженер, который занимался проектированием скоростных автомагистралей, говорил мне, что для его команды главная проблема не в том, как пройти через горы или овраги, даже не в том, как пересечь реку. В конце концов, для этого строят мосты. Проблема в том, как не задеть и обойти кладбище. Порой из-за кладбищ приходилось целиком перекраивать, переделывать планы дорог. Честно говоря, меня это весьма поразило. Я совсем не ожидал такого услышать. Да, друзья, наша земля сегодня как одно большое кладбище. Однако все это обязательно кончится. Все это прекратится. И в Новом Иерусалиме никакого кладбища уж точно не будет, потому что хоронить будет некого и незачем. И могильщики останутся без работы. Кстати, между прочим, как и врачи. Врачи ведь тоже в небесах останутся без работы, потому что лечить некого будет, болеть никто не будет, плача не будет, слез не будет, потому что прежнее прошло. Ну и, между прочим, проповедники ведь тоже останутся без работы. Кому там проповедовать, если все и так будут все знать и все понимать и все видеть в совершенстве? И нам, проповедникам, там тоже очень и очень многому придется учиться. А вот кто сохранит и даже приумножит работу, так это музыканты, славящие Бога. Вот у них служение точно поприбавится. И дальше мы читаем 5 стих 21 главы Откровения Иоанна Богослова. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое!» И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». Он сообщает, что творит все новое. И для меня вот именно это и есть самое главное. Не мостовые из золота, а именно это. Не знаю, как вы, а я никогда не находил и до сих пор не нахожу полного удовлетворения в этой жизни. Я чувствую себя зажатым. Мне так и не удалось достичь того, чего я хотел достичь. Я так и не стал таким человеком, таким мужем, таким отцом, каким бы хотел стать. Между прочим, я так и не стал таким проповедником, которым хотел бы стать. Я так и не сказал ту проповедь, которую очень хотел бы сказать. Как-то вот, понимаете, не достиг, не сложилось. Ну а Бог говорит и мне, и вам. Вот творю все новое, а значит, ты сможешь начать сначала. И я с нетерпением жду того дня, когда все будет новым, и я действительно смогу начать сначала. А вы когда-нибудь задумывались, какой потенциал в том, чтобы начать сначала? Снова учиться, снова познавать, никогда не прекращать, не останавливаться, войти в вечность. Представляете, какие невероятные, по-настоящему безграничные возможности там будут? Какой потенциал для человека там откроется? Помните, при строительстве Вавилонской башни Бог сам сошел к этим людям, чтобы остановить их? Они решили, что у них огромный потенциал, но они развернули его против Бога. Человек направил свой потенциал против Творца. И вот этот потенциал был, естественно, ограничен. Но что же будет, когда мы окажемся в вечности с Богом? Вы представляете себе, сколько сможет совершить человечество за всю эту вечность? Вы понимаете, какая это перспектива? Я бы очень хотел начать это путешествие прямо сегодня. А вы? Да, это и правда будет славное путешествие. Отправиться в тот город, где Он, и где мы будем с Ним вовеки. Я хочу отправиться в этот город. Я мечтаю быть с Ним. Я думаю об этом. Я молюсь об этом. Но я понимаю также, что пока я призван быть здесь, на этой земле, глядя вперед, совершать то служение, к которому призван. Если Господь призовет меня в этот город прямо сегодня, допустим, сегодня вечером или ночью, то завтра вы уже не услышите нашу новую беседу. А нам ведь есть о чем еще поговорить. Мы еще не дочитали 21 главу и даже не приступали к 22 главе Откровения Иоанна Богослова. Размышляя о вечности, мечтая о вечности, заглядывая в вечность, молясь о вечности, мы служим Богу и возрастаем в Господе сегодня. Продолжим нашу беседу в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.